Нам пора начинать. И я рад видеть вас на этом докладе. Поговорим мы сегодня про функциональное программирование на языке F-Sharp. Меня зовут Дмитрий Сошников, я работаю в Microsoft Россия, и основная моя работа — это работа со студентами. Моя задача, чтобы все студенты в России были счастливы. А студенты могут быть счастливы, если им рассказывают про интересные вещи. Поэтому как бы вот второе, чем я занимаюсь, это актив, продвигаю идеи функционального программирования, чтобы они достигали умов разработчиков, достигали умов студентов, в том числе в вузах. Я преподаю попутно еще в нескольких вузах в Москве, вот как раз курсы, связанные с функциональным программированием. Потому что я верю, что это очень нужно, ну, всем людям, да, студентам это нужно, потому что они молодые, и их мозг еще достаточно гибкий, он может адаптироваться, а взрослым людям это нужно, ну, с той же целью. Вообще, моя задача сегодня показать вам, что функциональное программирование — это подход, который позволит вам больше думать, но при этом меньше писать, и для многих это хорошо. Если вот вам не нравится много кода писать, а нравится больше думать, вот вам это понравится. Функциональное программирование — это, вообще говоря, для людей, которые с ним не знакомы, может показаться чудом, насколько некоторые вещи делаются короче и более просто. Поэтому про что мы сегодня поговорим? Ну, вообще любой доклад по языку F-Sharp, поскольку обычно, когда вот видишь аудиторию полную людей, спрашиваешь, а многие ли пробовали писать на F-Sharp? Вот, кстати, многие пробовали писать на F-Sharp? Ну, вот это, наверное, четверть, да? Вот. Никогда не бывает больше половины. Поэтому приходится всегда половину доклада по F-Sharp посвящать рассказу о том, что же такое язык F-Sharp. Потом не остается времени на самое интересное. Вот так и сегодня, наверное, тоже будет. Поэтому мы начнем с того, что будем говорить про язык F-Sharp, про то, что это такое, немного истории и философии, зачем вообще функциональное программирование нужно. Вот. А в конце я покажу, что язык F-Sharp очень хорошо ложится в ту концепцию мира, которую видит Microsoft, да, когда мир состоит из облачных сервисов там, и кода, который работает на клиенте. Вот оказывается, везде очень хорошо ложится F-Sharp. На нем можно программировать все, что угодно. Вот. И в конце я расскажу, как можно более подробно познакомиться с языком F-Sharp. Вот, в частности, представлю книжку свою, которая недавно вышла, да, вот, что в ней написано. И, кстати, если вы будете задавать вопросы, то вот 5 книжек ждут 5 задающих самые интересные вопросы. Итак, вот поговорим о языках программирования. Вот такую картинку я стащил в интернете, она показывает разные языки программирования, как они друг на друга влияли. Но тут сложно что-либо увидеть, да, если перерисовать это в более компактном виде, оказывается, что все традиционные такие, скажем так, известные языки, включая там C-Sharp, включая C++, они произошли, в общем-то, от языка Fortran. И все унаследовали его как бы основные характеристики, ну, в хорошем даже смысле этого слова, да, но это языки, на которых человеку приходится начинать думать как компьютер в некотором смысле. Оказывается, что вот есть другое направление, на самом деле не одно, а есть еще другие различные языки, которые устроены принципиально по-другому. Ну вот, не вдаваясь очень глубоко, наверное, в историю, да, вы знаете, что язык Fortran, там он был создан для математиков, чтобы они могли решать какие-то вычислительные задачи, чтобы компьютер транслировал, переводил формулы в машинный язык. Но, несмотря на это, стиль мышления, который присущ программисту на Fortran, это не математический стиль мышления. Математику логично мыслить в терминах, ну, обработки данных. Там, да, вот у нас есть входные данные, мы применили функцию, получили результат. Вот математику думать привычнее так, а не в терминах там, переменных, циклов, условных операторов. Поэтому для математика такой подход он неестественный. На самом деле позднее Бекус, который придумал Fortran, он же впоследствии, когда получал премию Тьюринга, он говорил про то, что вообще программирование должно быть другим, и описывал, каким должно быть это программирование, оно должно как раз быть функциональным. Вот. И оказывается, есть целая плеяда языков, которые исповедуют этот функциональный подход, который заканчивается F-Sharp, конечно, да, как самым недавно вышедшим и включенным в состав промышленного инструмента Visual Studio 2010 языком. Зачем нужно функциональное программирование? Вот есть такая классическая в некотором смысле статья, которая говорит о том, что функциональное программирование — это очень здорово, это прекрасно, но оно не используется. И говорит, почему не используется. Но если так очень кратко сказать, почему, Почему это хорошо? Потому что вам в руки попадает очень выразительный язык программирования, в котором нету побочных эффектов и, значит, почти нет ошибок. Это, конечно, очень хорошее свойство. Но, с другой стороны, традиционно всегда упрекают функциональные языки в том, что они низкоэффективны. Да, вот изначальный язык Lisp, когда он создавался, он очень сильно проигрывал всем другим на тот момент существующим языкам. Ну, в частности, почему? Потому что там была сборка мусора, потому что там было управление памятью, чего тогда в языках никогда не было. Это было расточительным тратой ресурсов. Да? Сейчас сборка мусора, она в некотором смысле... ну, во всех в современных языках присутствует и используется. Поэтому как бы вопрос эффективности, он в некотором смысле уже снимается. И еще один недостаток, конечно, что нужны чуть-чуть более квалифицированные программисты в том плане, что функциональному программированию нужно, чтобы научили, это значит университет, и нужно, чтобы человек хотел думать. Это тоже не всегда таких людей просто найти, да, поэтому это минусы. Ну и на самом деле сейчас, вот видите, один минус он уже почти что снялся, и добавился еще один важный плюс, что сейчас актуальность разработки параллельного кода, она очень сильно возросла, потому что там многоядерные процессоры, под них нужно писать, а никто не умеет писать хорошо под многопоточные приложения для традиционных, как бы на традиционных языках, потому что там возникают конфликт ресурсов, там общая память, могут потоки модифицировать одну и ту же переменную, и возникают проблемы. Поэтому функциональный подход, он в некотором смысле дает ответ на этот вопрос таким неожиданным образом. Там нет переменных, значит, там проще, нет общей памяти, нет доступа к общей памяти, поэтому проще писать параллельные программы. Вот, и поэтому в некотором смысле весы качнулись в сторону функциональных языков, и это мы и наблюдаем, не только Microsoft, да, там Java-сообщество создает языки, которые в значительной степени функциональные. Существующие чисто функциональные языки, такие как Haskell, начинают все больше использоваться. Вот. И вот Microsoft включил в состав Visual Studio язык F-Sharp. Значит, почему? Ну, опять же, две вещи. Да, сложность, он лучше позволяет бороться со сложностью, и необходимость как-то программировать параллельные вычисления. Давайте поговорим о том, что же такое функциональное программирование. Чем оно отличается от обычного? Отличается, наверное, основную идею я уже сказал, что есть понятие функции, и любая программа рассматривается как применение функции к некоторым данным и формирование результата. При этом здесь очень важно то, что эта функция — это не как функция в языке программирования. Функция в традиционном языке программирования — это просто изолированный кусочек кода, который мы вот группируем и говорим, что вот его можно вызывать. При этом этот код, он точно так же оперирует там памятью, переменными. Вот здесь это не так. Здесь нету понятия памяти и переменных. Здесь есть только понятие функции, которая получает что-то на вход, обрабатывает и выдает результат. Соответственно, нету возможности этой функции внутри себя что-то запомнить. Нельзя сказать, вот там есть переменная, которая будет при каждом вызове плюс один делать. Да? Вот. Потому что функция, она должна быть всегда чистой функции. Если мы ей передали на вход число 15, результат всегда будет одинаковый. С этой точки зрения функция, она не взаимодействует ни с чем вокруг, она не модифицирует какую-то память, и поэтому, как бы, если мы программу захотим распараллеливать, мы можем функции вызвать параллельно, результат от этого не должен поменяться. Вот. А, соответственно, само программирование сводится к тому, что мы нашу задачу разбиваем на все более и более простые функции, пока не доходим до чего-то очень простого. Соответственно, при таком подходе нету переменных и нету побочных эффектов. Из-за этого код получается очень безошибочным сразу. Да? Как бы очень много ошибок возникает именно из-за того, что мы не можем уследить, где какие переменные и как модифицируются. Вот. Соответственно, поскольку это другой подход к программированию, есть свои семейства языков. Из них есть популярные, есть менее популярные, там есть такие более академические языки. Вот. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Значит, язык F-Sharp, как я уже сказал, входит в состав Visual Studio 2010. Поэтому самый простой способ начать пробовать использовать язык F-Sharp — это взять Visual Studio 2010, и в ней, вот так, Visual Studio прямо встроен такой псевдоинтерпретатор. Это не интерпретатор, потому что на самом деле F-Sharp — это полноценный дотнетовский язык со статической типизацией, который компилируется в байткод. Вот. Но это то, что называется REPL, цикл, в котором мы можем вводить конструкции языка, получать ответ. Например, мы можем сказать 2 плюс 3 и получить ответ 5. Да? Что мы здесь сделали? Мы вызвали функцию плюс с аргументами 2 и 3. Вот вам функциональное программирование. Кстати говоря, удобнее то же самое делать по-другому. Мы можем в Visual Studio открыть текстовый файл и писать программу в нем. То есть, например, мы можем здесь написать конструкция языка, то же самое 2 плюс 3. И, выделив кусочек кода, нажать Alt-Enter, и внизу вы видите как бы результат выполнения этого кода. Соответственно, почему это удобнее? Потому что код остается, и мы можем таким образом в интерактивном режиме разрабатывать программу, а потом, когда мы удовлетворены тем, как она работает, мы можем взять ее и откомпилировать уже в полноценную .NET сборку в той же самой Visual Studio. Ну, посмотрим пример. Да, там, на функциональном программировании мы говорим, что нету переменных, но при этом есть понятие имени. Мы можем сказать let x равно 10 и сопоставить с именем x значение 10. При этом как бы тип того, что такое x, да, вы видите, он автоматически выводится компилятором. Это очень удобно, потому что текст, который мы пишем, он сокращается просто в разы. Ну, например, чтобы писать функцию, которая любое целое число умножает на 2, нам достаточно написать let double, это название функции, x равно x умножить на 10. Вот, мы получаем функцию, которая берет на вход целое число и выдает на входе тоже целое число. Можем сказать double от x и получить 100. Почему я умножил на 10? Непонятно. На 2 нужно, да, наверное, было умножить, если удвоить. Тогда мы получим 20. Можем как бы два раза применить функцию double. Если мы напишем, кстати, вот так вот. Обратите внимание, что я когда функцию вызываю, я скобки не пишу. Вот так вот, поскольку вызов функции — это настолько полезная и часто употребляемая вещь, то решили в функциональном языке сократить синтаксис и не ставить скобки. Ну, ставить, наверное, тоже можно, потому что скобки, они никогда не бывают лишними. Соответственно, если я пишу что-то типа два раза применить функцию double, то мне нужно уже как бы здесь использовать скобки, потому что всегда функции применяются слева направо. Если я пишу просто double double x, то это означает функцию double попытаться применить к функции double. А так не получается, несоответствие типов. Значит, ну, чуть более сложный пример, который мне понадобится. Предположим, мы вообще в функциональном программировании очень часто приходится передавать функции в качестве аргументов, получать функции в качестве результата. Вот, например, мы хотим описать функцию, которая строит n-кратное применение функции к исходному аргументу. Ну, например, если мы там хотим возвести хотим, например, функцию double применить 8 раз, да, чтобы получить умножение на 256. Да. Вот как нам такую функцию написать? Давайте посмотрим. В чем здесь сложность, я поясню. Вообще говоря, все повторяющиеся процессы на обычных языках, они описываются циклами. Да? Цикл — это такая базовая конструкция. А для того, чтобы был цикл, нам нужно, чтобы в этом цикле что-то менялось. А в функциональном программировании нету переменных. Получается, что мы не можем взять какую-то ячейку памяти, чтобы вот она там плюс один каждый раз делала. Да? Мы не можем сделать цикл со счетчиком в традиционном понимании. Поэтому как нам при этом строить повторяющиеся действия? Да, я вот дам первую книжку, потому что, ну, чтобы вы поняли, что вот книжки, они для слушателей. Да, рекурсия — это механизм, который позволяет нам программировать повторяющиеся действия. Ну, я, наверное, простой пример приводить не буду, да, там как-то напечатать числа от 1 до 10. Вот, ну, более сложный пример, да, n-кратное применение функции. Вот, такую функцию мы назовем там repeat. Чтобы показать, что она рекурсивная, есть специальное ключевое слово такое, вот let rec, значит, рекурсивное определение функции repeat. И мы передаем ей число n, сколько раз нужно применить, и функцию f, которую нужно применить n раз. Значит, как такая функция будет описываться? Ну, мы можем сказать, что если n равно нулю, то есть мы строим возведение функции в нулевую степень, мы должны, наверное, получить такую функцию, которая возвращает как бы свой аргумент, да, тождественную функцию. Вот, это мы напишем таким вот образом. Мы возвращаем функцию, которая по x возвращает x. А в противном случае мы должны взять что? Мы должны взять функцию f и построить ее композицию с repeat n-1 от f. То есть мы применяем функцию n-1 раз, да, а потом еще раз применяем функцию f. Значит, вот такая вот сложная функция получается. Ее тип, он, обратите внимание, очень интересный. Он он как бы целое число, первый аргумент. Второй аргумент — это произвольная функция из A в A. Это полиморфная функция, да, она, соответственно, для любых типов действует. И возвращает она тоже функцию из A в A. Ну, например, можно сказать repeat 8, double, и применить это к числу 1. Получится 256, да, 8 раз удвоить число 1, 2 в 8 степени 256. Вот здесь, да, да, это, спасибо, хороший вопрос. Язык F-Sharp, он построен по такому питоновскому принципу, где отступ определяет блок. Да? Поэтому у него на самом деле по старинке, вообще язык F-Sharp, он произошел от языка OCaml. Я про это не сказал, это там было нарисовано на слайде. И в языке OCaml там было по-другому, там было begin, end и так далее. Вот. Поэтому есть и такой синтаксис, более как бы старомодный, да, им тоже можно пользоваться. Вот. Но считается, что вот предпочтительный по умолчанию используется синтаксис, когда отступ определяет блок. Кстати говоря, функцию repeat можно по-разному определить. Если мы могли бы сказать так, что вот repeat nf применительно к числу x, если n равно нулю, то мы возвращаем x, а в противном случае возвращаем f от вот этого. Но это говорит о том, что можно как бы мыслить по-разному и одно и то же программировать. Да, да, конечно. Как бы вот функция, определенная таким образом, она становится доступна в области видимости ниже. Плюс там есть модули, куда можно функции группировать. Вот. Но это как бы уже такие технические подробности, да, и возможность, конечно, есть. Будет катастрофа. Ну, поскольку у нас онлайн-трансляция, я не буду это делать. Ну, понятно, какая катастрофа будет. Будет рекурсия, которая уйдет в минус бесконечность, да, то есть будет, скорее всего, переполнение стека. Да, да, конечно. Я на самом деле в такие тонкости лезть не хотел, да, но я, наверное, прокомментирую, да, что вот поскольку все делается рекурсивно, то может показаться, что это не очень эффективно, потому что те вещи, которые обычно делаются циклом, они не требуют памяти. Да? Рекурсия, она вроде бы всегда требует памяти. Вот. Поэтому на самом деле такая рекурсия, которая соответствует циклу, она почти всегда является хвостовой рекурсией. То есть вызов, рекурсивный вызов, он там в конце. Ее можно свести к циклу. Поэтому компилятор, естественно, смотрит, является ли рекурсия хвостовой, и сводит это все к коду, который аналогичен обычному циклу. Более того, если взять код, откомпилированный F-Sharp, потом его декомпилировать там в какой-нибудь C-Sharp, да, то мы увидим, что там на самом деле код получается циклический. Не совсем так, потому что самое главное здесь то, что язык, он требует от нас писать определенным образом. Да? Мы не можем, находясь в рамках такого классического синтаксиса, сказать, там, присвоить переменной другое значение. Поэтому та сборка, которая получится, она, да, будет содержать в себе переменные, потому что в конечном итоге все транслируется в байт-код. Вот. Но при этом эти переменные не будут никогда друг друга присваивать. Нет, это не распараллеливание. Дело в том, что F-Sharp, он автоматически ничего не распараллеливает. Он дисциплинирует программиста, чтобы он писал в таком стиле, чтобы переменные не модифицировались. Да? На самом деле, тут, ну, я не знаю, забегая вперед чуть-чуть, надо сказать, что F-Sharp, в принципе, это язык не чисто функциональный. Вот Haskell — это чисто функциональный язык, поэтому в нем, чтобы напечатать число на экране, нужно изучить очень сложное понятие монады, да, которое обычно вот студентам говорят, а потом на экзамене, если человек знает, да, значит уже 5. Вот, для того, чтобы напечатать число на экране, потому что это нельзя сделать, не модифицировав состояние вывода, не нарушив частоты программы. Это хорошо, конечно. Вот, а в F-Sharp он на самом деле мультипарадигмальный язык. Его сделали таким, потому что, ну, если бы его таким не сделали, то он был бы плохо совместим с остальными .NET языками, потому что, ну, вызывать нельзя из чистого языка нечистые функции. В F-Sharp это все делать можно. И более того, в F-Sharp есть переменные, их можно модифицировать, и можно даже писать на F-Sharp вот совсем в императивном стиле, циклом. Там, цикл while можно сделать, все что угодно. Но язык вас от этого пытается как бы отгородить, да, он пытается сказать, что если вам нужна переменная, напишите там после let слово immutable, да, и вот вам не захочется его писать, поэтому вы будете писать хорошо. В некотором смысле, да, изучив его правильно, да, и используя преимущества, мы получаем код, который свободен от побочных эффектов. Сделать их, конечно, технически можно. Вот. На самом деле, к чему я эту демонстрацию ввел? Я хочу показать, как можно на F-Sharp за 5 минут написать программу, которая визуализирует множество Мандельброта. Это мой такой, в некотором смысле, любимый пример, потому что он очень наглядный, простой и короткий. И для этого нам понадобится еще одно важное понятие для функционального программирования. Это понятие карирования и частичного применения функции. Вот опять же рассмотрим пример. Функция сложения двух чисел. Когда мы пишем let плюс xy, равно x плюс y. Функция сложения двух чисел, если мы как математики думаем, какого типа должна быть эта функция? Ну, наверное, она принимает пару чисел и возвращает как бы одно число результат. И на самом деле мы можем описать такую функцию, она будет выглядеть чуть-чуть по-другому. Если мы напишем let плюс xy вот такую в скобочках, равно x плюс y, то эта функция она будет принимать на вход действительно пару чисел. Вот это вот внизу видно. Int умножить на int — это декартово произведение, то есть пара чисел. Но вот если мы пишем вот так вот, плюс xy просто, то у нас функция имеет такой очень хитрый тип — из целого в целое в целое. Это что означает? Это означает, что здесь скобки вот в таком описании типа ставятся по ассоциативности вправо. То есть это функция, которая по целому числу возвращает функцию из целого в целое. Иными словами, я могу вот эту вот функцию плюс вызвать, например, с одним аргументом, сказать плюс 1. Что при этом получится? Ну, я получу некоторую функцию, которая, как вы думаете, что будет делать? Прибавлять единичку к числу, да. Поэтому, когда я пишу обычное плюс 1, 2 и получаю ответ 3, что здесь происходит? Здесь сначала складывается плюс, применяется к единице, он возвращает функцию, которая применяется к двум. Вот такой вот хитрый процесс. Чем он хорош, такой хитрый процесс? Тем, что мы можем функцию частично применять и полученную функцию потом как-то обрабатывать. Чем он плох? Он плох тем, что, конечно, такой функциональный вызов сложнее провести. Да? Он как бы в два этапа проводится. Но понятно, что компилятор, он смотрит, если нужное количество аргументов есть, он заменяет это обычным вызовом. Если нет, то ему придется чуть-чуть постараться. Значит, зачем нам это было нужно? Я про множество Мандельброта, да, начал рассказывать. Значит, что это такое? Давайте сначала вспомним математически, как оно определяется. Вот это множество, оно рисуется на комплексной плоскости. И каждая точка — это комплексное число. Значит, чтобы нарисовать множество, нам нужно знать, принадлежит точка ему или нет. То есть иметь, грубо говоря, логическую функцию булевскую, которая говорит «да» или «нет». Как мы это поймем? Мы рассматриваем такую последовательность, которая задается формулой z квадрат плюс некая константа c. Вот, начинаем с нуля, берем там z нулевое — это 0. Дальше, как бы, если там c равно единичке, там z первое — это будет 0 квадрат плюс 1, то есть 1. Дальше 2, дальше 4 плюс 1 — 5. Ну, будет какая-то последовательность чисел. И в зависимости от c эта последовательность будет себя вести по-разному. Да, то есть, понимаете, для каждого c строится своя последовательность, начиная от нуля. И там для нуля это 0, 0, 0, 0, 0. Это ограниченная, сходящаяся, хорошая последовательность. Для c равного единичке это уже расходящаяся последовательность, неограниченная. Для c равного комплексному какому-нибудь числу, там i, все еще сложнее, потому что как бы i квадрат это минус 1, и получается, что как бы там точки как-то себя ведут хитро. Так вот, множество Мандельброта, оказывается, это множество тех точек, где последовательность сходится. Вот. Значит, нам, чтобы его построить, нам вообще сложно определить, является ли бесконечная последовательность сходящейся. Поэтому мы будем строить множество, похожее на множество Мандельброта, и будем его определять так, что вот если 20-й член последовательности маленький, ограниченный, то, наверное, вся последовательность тоже будет хорошей. Z 20 от нуля. C там пишется... Да, 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 от c, конечно, да, спасибо. z20 от c. Значит, вот такую нам нужно построить последовательность. Значит, как мы это сделаем? Значит, нам нужно тут несколько библиотек добавить. В F-Sharp есть, кстати, такая штука, которая называется F-Sharp Power Pack. Вот, она как появилась? Вообще F-Sharp изначально был языком Microsoft Research, поэтому в нем было много хорошего и интересного. Потом, когда стали добавлять его в Visual Studio, сказали, это вот что-то такое непонятное, давайте его уберем. И убрали все хорошее в отдельную библиотеку, которая называется F-Sharp PowerPack. И туда же комплексные числа, например, попали. Поэтому вот мы ее отдельно подключаем. Она сейчас свободно распространяемый проект на CodePlex, можно там ее скачивать, пользоваться. Вот. Значит, определяем функцию, вот эту самую функцию MandelF, которая z квадрат плюс c. Что здесь важно? Здесь нам пришлось описать тип впервые за все примеры. Почему? Потому что F-Sharp, он чуть-чуть странно устроен. Он когда видит знак плюс и не знает, какого типа переменной, он считает, что целого. Ну, почему так? Есть два объяснения. Первый, он берет первый попавшийся тип, а второе объяснение, что целый тип, он как бы создан Богом, а все остальное человеком. Да? Поэтому целый самый хороший, программисты всегда пользуются им, настоящие. Вот. Но это, конечно, это в данном случае скорее недостаток, чем достоинство. Поэтому если мы опишем тип хотя бы у одной переменной, на самом деле у второй не обязательно, но вот для симметрии я для второй тоже описал. Можно и было бы не описывать, вот так оставить. Вот, то мы получаем функцию от двух аргументов, которая сначала c, потом z, и выдается следующий член последовательности. Дальше вот у нас основная функция, которая определяет принадлежность точки множества Мандельброта. Я ее буду объяснять, начиная с середины. Вот вам придется следить за движениями рук. Да? Значит, вот мы передаем в качестве аргумента c константу. Да? Дальше мы берем и вычисляем Mandel-F от c. Mandel-F от c — это функция, да, из комплекса в комплекс. То есть ей уже c передали, c как бы внутрь зашилось. Это то, что называется замыкание. Да? Я не хотел это слово говорить, но вы понимаете, о чем. Да? Константа c, она как бы в контексте осела внутри. Получилась некая функция из комплекса в комплекс, которую мы подаем на вход функции repeat, нами недавно описанной. Вот, и она 20 раз эту функцию применяет саму к себе. Получается как бы 20-кратное применение этой функции, которую мы потом применяем к нулю, потому что любая z-последовательность стартует из нуля. И смотрим по модулю меньше единички. Вот как бы мы такой одной короткой функцией все множество Мандельброта описываем. Получаем функцию из комплексов Boolean. Вот я в принципе считаю, что задача решена. Да? Дальше уже дело техники построить это там где-то на экране. Ну вот можно сделать так. Можно из звездочек, например, в двойном цикле на консоли, вот здесь вот это появится, построить множество Мандельброта. Похоже? На множество Мандельброта. Но что-то есть, да? Ну, а поскольку это F-Sharp, то мы можем построить и не только из звездочек на консоли, мы можем построить в полноценной форме, как бы сделав объект типа bitmap и из точечек его построив. Вот, соответственно, более красивое множество Мандельброта, которое мы написали с вами за сколько? Ну, если не считать длинных объяснений того, что такое карирование, в общем-то, за 3 минуты, наверное, написали. Значит, ну вот там еще несколько примеров, да, сортировка хора, да, например, как сокращается, если ее писать на F-Sharp. За счет чего? За счет того, что внутрь языка встроены такие типы данных, как n-ки числовые, такие типы данных, как списки. Вот. Но подробно, опять же, мы про это говорить не будем. Давайте я еще несколько примеров покажу, которые мне очень нравятся. Вот один из примеров, это он используется на самом деле при обучении программирования, ну, школьников, да, которым не очень интересно работать с числами, им интереснее работать с какими-то более крупными объектами. Вот. И мой коллега вот из университета Кембриджа, он разработал небольшую библиотечку, которая позволяет оперировать графическими объектами. Она достаточно, значит, вот подключается как бы такой одной командой, и дальше мы можем сказать, хотим построить окружность радиусом 200. И получаем в качестве результата функции, да, сразу объект, окружность. Но в данном случае центр выбирается самым простым образом, нулем равным, да, равным нулю. А при этом строится как бы объект, который, ну вот, все, что видимая часть, да, она выводится на экран. Дальше, если мы хотим что-то более сложное сделать, мы можем сказать, берем окружность радиусом 200, и вот это вот доллар означает композицию, склеить две фигурки, да, и строим еще одну окружность радиусом 100, и при этом двигаем ее на 150, центр, да, перемещаем. Вот, и результат, который получается, ну, тоже ожидаемый, да, вот что это, матрешка, наверное, не знаю. Более сложный пример. Вот такой вот. Да, понятно, тоже из двух, там вот улыбочку, да, непонятно, как построить. На самом деле это две накладывающихся окружности разного цвета. То есть мы можем брать объект, модифицировать цвет, модифицировать там какие-то атрибуты, двигать и соединять это вместе. Вот, вот такой вот красивый пример. На базе него дальше там можно говорить про рекурсию. На самом деле там в конце вот доходит до того, что он строит какие-то ну, вот такие вот диаграммы. Да, вот такого типа на основании этих своих команд. То же самое, кстати, есть трехмерное. Мы говорим, хотим куб. Вот, получается, соответственно, куб. Можно его там параллельно повращать, посмотреть, как он выглядит. Там хотим цилиндр и пирамидку. Вот. Ну и дальше на основании этого, тут я не буду долго останавливаться, да, вот определяется некое количество вспомогательных функций. Я покажу конечный результат. С помощью вот этого, да, строится вот такой вот замок, да. Делается функция для одного блока стены, дальше там рекурсия. Вот на базе этих понятий можно объяснять концепции программирования, в общем-то, людям, которые с ним не очень знакомы. Ну, другой пример. Такое вот дерево строится рекурсивное. Угу. Здесь в конечном счете используется некий инструментарий для трехмерного отображения, да, поэтому в конечном итоге, конечно, вручную нужно описывать полигоны. Но это все спрятано внутрь функции, которая манипулирует объектами. Важно, что вот то, что видит при этом конечный человек, который пользуется этой библиотекой, он на самом деле видит функции, которые оперируют уже как будто бы изображениями. Да, он полигоны не видит. Но вот мы сейчас же не видели полигоны. Мы сказали, хотим кубик, появился кубик. Вот. Да. Префиксные и инфиксные функции. Здесь есть понятие оператора, поэтому такие вещи, как плюс-минус умножить, они используются в инфиксной нотации по умолчанию. То есть если мы пишем там 1 плюс 2, Да. Она описывается, но специально есть специальный синтаксис для ее описания. Сейчас я покажу, наверное. Сейчас я покажу, как выглядит сама эта библиотека. Drawing.fs. Вот таким вот образом описывается, например, доллар. Да, это оператор, когда мы ставим его в круглые скобочки вот, и понимаем, что у него два аргумента, да, то он становится инфиксным. Но при этом его можно использовать и в префиксной форме. Например, если мы пишем там знак плюс 1, 2, то мы получаем как бы то же самое, что 1 плюс 2. Почему это нужно? Потому что если мы хотим использовать частичное применение, да, нам, если мы хотим описать функцию, которая прибавляет единичку, мы можем инфиксную нотацию при этом использовать. Ну, то есть я пример такой приведу. Если мы хотим, если у нас есть список целых чисел описывается вот так, 1, 2, 3 в скобочках. И мы хотим каждый элемент увеличить на единичку, да, например. То у нас есть стандартная функция list.map, которая применяет какую-то функцию ко всем элементам списка. И мы можем в качестве функции передать плюс 1. Дальше 1, 2, 3. Получить 2, 3, 4. Ну вот как-то так. Можно добавлять в язык свои операторы, да. То есть на самом деле можно добавлять свои функции, которые будут вызываться в инфиксной, префиксной нотации, да. Это удобно, конечно. И вообще и одно из применений языка F-Sharp — это создание domain-specific languages, языков, которые ориентированы на какие-то предметные области. Да. И вот можно сказать, что этот графический пример, по сути дела, это такой domain-specific language для описания композиции графических объектов. Uh-huh. Нет, значит, совместимость типов и функций там есть, самая полная, да? На самом деле здесь используется хитрость, что функция, когда она как бы коррированная функция, она может вызываться еще и некоррированным образом. Поэтому она может вызываться из C-Sharp как обычная функция. Если мы пишем модуль на языке F-Sharp, да, то функция, описанная на нем, вызывается из C-Sharp прозрачно. И наоборот. Наоборот, если у нас функция написана на C-Sharp, то мы ее из F-Sharp не можем вызвать как бы коррированную. Да? Мы должны ее всегда вызывать со всеми аргументами. Это тоже естественно. И, ну, вот ответил, да, наверное, на вопрос. Вот, таким образом, ну, подводя некоторый итог, что важно, вот здесь вот выделена статическая типизация, да, F-Sharp, несмотря на компактность языка, то, что мы пишем, оно очень компактно выглядит. Оно выглядит как скриптовый язык, да, там, как PHP, вот. Но при этом это статически типизированный язык. И на этапе компиляции отслеживается полное соответствие типов. Это очень-очень важно, конечно. Ну, я про это еще буду говорить на самом деле, поэтому не будем забегать вперед. Давайте посмотрим еще просто пару красивых примеров. Значит, ну давайте один на самом деле красивый пример я покажу. Еще один пример графический, построение трехмерного графика функции. Как можно динамически использовать DirectX для создания трехмерного графика. Здесь опять же сложность некоторая спрятана внутрь небольшой библиотеки. Вот, но смотрите, вот, например, мы хотим построить график функции. Мы можем создать вот таким вот образом форму. Сказать, создать новую форму и показать ее на экране. Вот, и дальше, выполняя соответственные команды вот в таком интерпретаторе, мы можем модифицировать, сказать, добавим рендера, который покажет нам оси координат. Да, вот это оси координат, на которые мы смотрим сверху. Дальше изменим угол обзора. Вот мы смотрим на оси координат уже под удобным углом. И присваиваем, значит, соответственно, поверхность, определяемую некоторой функцией. Вот, вот таким вот образом как бы F-Sharp позволяет нам интерактивно решать какие-то задачи. На самом деле, почему я это показываю, как бы одна из областей применения — это математика, да, естественно, математические расчеты, визуализация и замена традиционным пакетом, таким как MATLAB, MATCAD. Есть даже такой проект, университет Пизы, по-моему, его делает, называется VS-Lab, когда Visual Studio используется как среда для математического, ну, для анализа, моделирования. По сути дела, этот VS-Lab содержит в себе вот такой трехмерный визуализатор, двухмерный визуализатор, и все это встроено внутрь Visual Studio Shell. Microsoft математика и Microsoft Math. Но Microsoft Math — это не язык программирования, это такая поделка для студентов, где можно построить график. А здесь мы имеем полноценный язык, который легко сочетается с произвольной обработкой данных. Ну, вот здесь этот пример, я его подробно не буду рассматривать, вот еще пару вещей покажу. Вот если мы хотим, например, построить обработчик событий, чтобы мы могли поворачивать этот график мышью. Смотрите, как это коротко делается. Мы говорим, что мы хотим добавить к форме обработчик события и просто описываем здесь же функцию, которая реагирует на события. У нас получается, что график начинает поворачиваться таким вот образом от движения мыши. А, шрифт побольше? Тогда все не влезет, вот что плохо. Вот, ну и я не буду дальше разбирать пример подробно. Этот пример, как бы при желании, опять же, сможете найти в интернете. Здесь по поверхности еще моделируется движение шарика такого вот. Шарика, движение которого рассчитывается, кстати, в своем собственном потоке, потому что это сделано как многопоточное, асинхронное, видите, приложение. Вот, мы можем таких шариков добавить несколько, и они при этом будут все двигаться по поверхности. по движущейся поверхности. Вот. Но красивый пример такой, да, который показывает, как легко работать с векторами, там, с прочими математическими объектами. Вот. Еще один, кстати, пример я хотел показать достаточно жизненный. Это использование F-Sharp как такого скриптового языка для обработки данных. Вот у нас, предположим, есть там блок. Я в качестве примера возьму свой блок. Я хочу посчитать, как бы, ну, какую-то статистику получить, о чем же я пишу, да, о каких темах, там, какие теги используются. Соответственно, взяв RSS-файл, вот такой вот RSS-файл, да, мы можем, поскольку F-Sharp у нас имеет доступ ко всем библиотекам .NET, мы можем очень легко этот RSS-файл обработать с помощью LinQ, например, для XML. То есть загрузить его в память и дальше оперировать некими запросами. Например, сказать, что вот список категорий, которых пишутся в блоге, да, это будет последовательность, ну, некоторых XML-узлов. Вот там дальше написано выражение, которое выбирает соответствующий узел под названием категории из всех записей item в блоге. Соответственно, мы получаем категории, это у нас список таких вот категорий, перечисленных через точку с запятой. Дальше, как бы, поскольку они перечислены через точку с запятой, нам хочется разбить их и получить список, как бы, самих категорий. Да? Для этого мы используем также некоторую функцию обработки. Говорим, берем категории и пропускаем через функцию, которая для каждого элемента применяет разбиение строки по точку с запятой. И все это объединяем в один список. Вот, получаем все ключевые слова, которые использовались в блоге. Дальше некоторый такой чуть-чуть более сложный пример. Нам нужно почитать их частоту появления. Да? То есть вот, например, последовательность, в ней вы видели, что есть студенты, евангелизм, функциональное программирование, по нескольку раз встречается. Да? То есть есть список строк, и нам по ним нужно подсчитать частотный словарь. Как это можно сделать? Вообще, я подробно, опять же, про это рассказывать не хотел. Для обработки списков есть несколько очень базовых операций. Да, вот одну мы видели, map, которая к каждому элементу списка что-то применяет. Еще одна, когда нам нужно собрать по всем элементам, применить попарно ко всем элементам некоторую функцию. Да, то есть, грубо говоря, пропустить вот такой аккумулятор через все элементы списка. Это вот операция называется сверткой, fold. И здесь для того, чтобы получить частотный словарь, мы берем хэш-таблицу, map, и начиная с пустой хэш-таблицы, как бы ее в качестве аккумулятора с каждым новым словом в списке, ну, как бы смотрим, есть ли это новое слово, если слово в таблице, и, соответственно, меняем частоту вхождения. Ну, вот. Ну, возможно. А GroupBy мы можем применить к XML? Ну да, то есть, грубо говоря, на самом деле разницы почти никакой нету, потому что смысл, который будет в результате, он почти он такой же. Да? То есть, ну, согласен, да, красивее было бы, спасибо. Вот, ну, дальше мы можем получить пары слова и число вхождения и, например, их таким вот образом построить. Есть библиотечка для графического построения интерактивного тоже. Вот, построить таким вот образом, можем построить там в виде другой диаграммы. Да. Двадцать восемь тысячных раза, да. Значит, теперь возвращаясь к вопросу, зачем нужен F-Sharp, то есть вот какую роль он играет в других языках на платформе .NET. Ну, наверное, сначала информация, ну, как бы такое впечатление изнутри Microsoft. Вот F-Sharp — это язык, которым реализуются все основные инновации. Вот в F-Sharp 2.0 появились конструкции для асинхронных вычислений, которые позволяли асинхронные и параллельные вычисления очень там легко и просто, добавив несколько строчек кода, превратить, грубо говоря, синхронную обработку в асинхронную. Это казалось чудом. Да? Вот сейчас эти нововведения, они вошли в очередную версию C-Sharp. Там добавили слова ключевые новые, да, но прежде чем это вошло в C-Sharp, Вообще, что-то включить в язык C-Sharp — это очень болезненная процедура, потому что язык уже устоявшийся, да, есть большое сообщество программистов, есть кодбейс существующий, поэтому нужно, добавляя что-то, понимать, что мы нигде ничего не испортим. Вот. В F-Sharp намного проще что-то включить, потому что, ну, грубо говоря, людей над ним работает меньше. Вот. И в некотором смысле F-Sharp выступает вот таким передовым языком, куда добавляют новые идеи. Новые идеи, которые будут в F-Sharp 3.0, называются type-провайдеры. Это, скажем так, механизм, который позволяет добавлять новые типы в язык динамически на основе запросов, на основе кода произвольного. Да? Этот код может делать все, что угодно. Он может, например, ходить в какие-то веб-сервисы удаленные, смотреть, какие данные возвращают веб-сервисы, да, и подсовывать соответствующую структуру данных в виде типа в язык. Это позволяет делать очень красивые примеры. Ну, например, вы знаете, что в Windows Azure есть Windows Azure Data Market, который, грубо говоря, позволяет покупать доступ к данным. К данным какой-то там сложной природы. Это может быть статистика землетрясений в США, там еще что-то. И нам для того, чтобы это использовать на сегодняшний день, нужно было бы делать что? Нам нужно было бы идти смотреть на то, какие там данные, генерировать некие прокси-классы, которые, ну, которые эти данные извлекают и представляют в виде объектов памяти. Да? И дальше этими объектами мы можем уже пользоваться и их как-то обрабатывать. Соответственно, чем это плохо? Поменялась структура данных, наше приложение перестает работать. Это первое. Второе, как бы это коды, вообще процесс кодогенерации, он достаточно такой непонятный, зачем это делать. Да? Вот type-провайдеры позволяют от этого избавиться. Они динамически запрашивают как бы у провайдера данных структуру данных и позволяют создавать объекты в памяти соответствующей природы. Вот. Это то, что появляется в F-Sharp 3.0. Что еще появляется? Еще, вот, начиная с F-Sharp 2.0, был подход, агентный подход к проектированию многопоточных асинхронных систем. Тоже то, что параллельно еще в проекте Axum, такой язык есть у Microsoft, который наибольше, наверное, больше всего похож на язык Go от Google, да, исследовательский. Вот соответствующие идеи, они также могут найти свою дорогу в язык F-Sharp. Вот. Про более практически, значит, F-Sharp используется в ряде проектов внутри Microsoft. Я люблю рассказывать про то, что F-Sharp написан на F-Sharp. И всегда спрашиваю, как вы думаете, как можно написать F-Sharp на F-Sharp, если его нужно же компилировать? А как самую первую версию тогда написали? Нет, на C было бы слишком трудоемко два раза писать компилятор, да? Да, да, вот этот ответ мне нравится. Он мне настолько нравится, что я подарю книжку, хотя можно даже сказать было бы, что это правильный ответ, да? Но это почти правильный ответ, потому что на самом деле из рая к нам спустился предыдущий язык OCaml, из которого F-Sharp взял свое начало, да, и первый F-Sharp был настолько похож на OCaml, что его написали на OCaml. А потом дальше уже каждый следующий F-Sharp компилируется предыдущим. И чтобы сейчас скомпилировать с нуля F-Sharp 3.0, да, нужно пройти всю цепочку из многих версий. Вот, значит, есть еще примеры, как бы поучительный пример такой есть, как F-Sharp популяризировали внутри компании. Для того, чтобы кто-то стал использовать его, да, естественно, нужно, вот как я вам сейчас рассказываю, как это здорово, да, нужно, чтобы кто-то внутри компании тоже пошел и всем программистам рассказал, как это хорошо. Вот был интересный пример, когда была поставлена задача, вот есть статистика из рекламного как бы модуля MSN, когда, грубо говоря, человек вводит поисковый запрос, ему показывается реклама параллельно, и некоторые люди на нее нажимают. Вот, и нужно было построить модель статистическую, а когда люди нажимают, собственно, на рекламу, почему, зачем построить вот такую вот модель, предсказывать вероятность нажатия на рекламу. И это очень сложная задача, потому что там были гигантские объемы данных, там типа терабайты данных, которые нужно было быстро обработать. Быстро — это типа за 2 месяца. И при этом даже если их 2 месяца обрабатывать, это там порядка 6-7 тысяч записей в секунду. И на это как бы это кинули клич, сказали, а вот кто хочет попробовать, там несколько команд внутри Microsoft взялось, сказали, мы хотим попробовать. Вот одна из них писала на F-Sharp. И те, кто писали на F-Sharp, как бы победили с большим отрывом, потому что они там написали быстро, да, и все эти данные успели обработать. И тогда стали все смотреть, ага, наверное, это не зря, наверное, это хороший язык. И многие вещи, на самом деле, там вот помимо для игр логика пишется для некоторых на F-Sharp внутри Microsoft. Снаружи Microsoft на F-Sharp, как ни странно, очень много смотрят различные финансовые институты, поскольку им нужно много обрабатывать данных, да, там всякие котировки акций, которые поступают, нужно прогнозировать, значит, вот это вот временные ряды. Вот это все очень хорошо как раз делается на F-Sharp. Дальше мне хотелось бы поговорить вот уже более конкретно о том, как может F-Sharp применяться для создания конкретных проектов в разных, скажем так, находящихся в разных местах, либо в облаке, либо на различных устройствах. Вот общее видение мира, вы, наверное, уже знаете, да, которое Microsoft себе представляет, оно следующее, что вот код программный должен работать везде. Не только там в интернете, да, и все будут через браузер туда заходить, а везде, на устройствах и в интернете. Вот в облаке какие-то сервисы, и у человека на компьютере, у человека на телефоне, и у человека в гостиной на игровой приставке. Везде должен быть программный код. Где же здесь может использоваться F-Sharp? Да, он может использоваться везде, этим он прекрасен. Хотя написано здесь он только наверху, но на самом деле, вот что я понимаю под словом «используется F-Sharp»? Вот реально сейчас на телефоне, на приставке, на компьютере две основных технологии, да, оформляются. Это XNA и Silverlight. Silverlight для написания более таких деловых приложений и XNA для написания более динамичных игр. И плюс как бы приложение в облаке, да, Windows Azure или веб-программирование. Вот про все это я очень коротко постараюсь рассказать. Начну с веб-программирования. Значит, почему функциональное программирование очень хорошо для веба? Потому что весь интернет, как бы то, как устроен веб, это запрос-ответ. Мы у сервера запрашиваем страничку, сервер нам ее отдает. Это типично функциональный подход. Да, мы передали функции данные, получили ответ. Более конкретно, значит, говоря про микрософтовский веб-стек, F-Sharp может применяться везде. F-Sharp может применяться, ну, самое простое применение F-Sharp, это если нам нужно в нашем веб-приложении обрабатывать данные, мы всегда можем выделить это в отдельную библиотеку, обрабатывать их там, а интерфейс писать на C-Sharp. Это то, что рекомендует делать Microsoft всегда, потому что у Microsoft в Visual Studio нет поддержки для F-Sharp как языка создания приложений вот в редакторе, да, в графическом. Мы не можем сказать, вот мы хотим создать новый Windows Forms или Web Forms проект и перетаскивать туда элементы управления и генерировать код на F-Sharp. Почему не можем? Потому что это не нужно совсем. Потому что там, в общем-то, не очень важно, какой язык. Вот. А для обработки данных всегда мы можем использовать отдельную библиотеку. Очень удобно использовать F-Sharp в ASP.NET MVC. Почему? Потому что ASP.NET MVC отделяет как бы дизайн от кода, очень хорошо отделяет. И все вопросы, связанные с обработкой данных, удобно делать на F-Sharp. Тесты удобно писать, кстати, модульные на F-Sharp. Я про это, наверное, рассказывать сейчас не буду. Вот в книжке есть примеры, как можно в MVC использовать F-Sharp, как можно в WebForms использовать F-Sharp. Даже вот на слайде есть примеры, но я их пропущу. Я расскажу про очень интересный проект, который называется WebSharper. Это проект как бы сторонний, не микрософтовский, основанный на F-Sharp. И смысл его в чем? Вообще, вот когда мы говорим про веб-программирование, почему веб-программирование такое не очень простая область? Потому что человек, когда пишет, когда создает проект, часть кода она должна работать на клиентской части, да, JavaScript. Часть кода должна работать на сервере. И нужно подумать, что где должно работать. И писать на разных языках. Вот было бы совсем хорошо, если бы мы могли писать на одном языке. И оно бы потом просто сказать, вот это пускай работает на сервере, вот это пускай работает на клиенте. Но это непонятно, как делать, да, потому что откуда возьмется один и тот же язык и на клиенте, и на сервере. Ну, как бы, нет, это можно, потому что JavaScript, да, можно использовать и там, и там. Так вот, WebSharper — это проект, который предлагает F-Sharp использовать как базовый язык программирования, который используется и на клиенте, и на сервере. Вот, я покажу пример. Значит, как это возможно, я пока расскажу, пока пример открывается. В F-Sharp есть очень интересная возможность и метапрограммирование, когда мы можем сказать, что вот эту функцию, пожалуйста, не только откомпилируйте в байткод, но оставьте ее дерево как бы разбора также доступным. Это называется quotation. Что это значит? Это значит, что мы можем, пометив функцию специальным атрибутом, сказать, что вот ее мы оставляем для того, чтобы наша программа могла по ней пройтись и что-то сделать. И это позволяет веб-шарперу брать функции, написанные на F-Sharp, и компилировать их в JavaScript. Пример обещанный, да? Пример очень простой. Значит, мы здесь просто вычисляем простые числа. Значит, пример устроен как? Здесь вот этот WebSharper проект, он состоит из одной части, которая обычное ASP.NET приложение, но которая как бы ничего не делает. И основного файла main.fs, который описывает нашу страницу. И в нем есть вот такая вот штука. Main page наследует от веб-контрола и содержит тело, которое представляет собой что? Большой diff-элемент, в котором есть абзац press-to-retrieve-data, кнопочка какая-то и, значит, вот кнопка, к которой привязаны некоторые события. Событие какое? Мы в result.txt присваиваем результат выполнения функции вычисления простых чисел. И вот она, функция вычисления простых чисел. Но я не буду вдаваться в подробности, понятно, это некая обработка списков там проводится. При этом они помечены вот таким специальным атрибутом JavaScript. Здесь JavaScript, тут JavaScript и все остальное тоже JavaScript. Значит, что получается? Получается в результате веб-приложения. Сейчас мы его увидим, это веб-приложение. Которое содержит один большой JavaScript на самом деле. То есть это приложение, которое не общается с сервером, а которое целиком Ajax. И оно вычисляет простые числа внутри себя на JavaScript и их вставляет в нужное место в странице. Вот само приложение, да, запустилось. Мы нажимаем кнопочку Get Data, получаем простые числа. Если мы посмотрим на исходный код этого приложения, то сюда вставляется вот такой вот большой JavaScript, который динамически откуда-то возникает. Ну и как этот JavaScript выглядит, можно с помощью вот этих вот инструментов посмотреть. Вот каким-то таким сложным образом выглядит этот JavaScript. Да, WebSharper генерирует ее из кода на F-Sharp. Можно, кстати, отформатировать покрасивее, но при этом сильно лучше не станет, естественно. Можно, да. Значит, смотрите, теперь мы это приложение можем чуть-чуть модифицировать. Мы можем сказать, что мы хотим, чтобы эта функция вычисления простых чисел, она была не JavaScript функция, она была RPC, удаленный вызов. А это, соответственно, просто удаляем модификатор JavaScript. В этом случае что получается? В этом случае мы вот эту функцию оставляем на сервере. Да, и она будет вызываться удаленно. То есть вот здесь вот мы ничего не меняем. У нас точно так же при нажатии кнопки вызывается функция application.getPrimes. Просто функция помечена как работающая на сервере. И при этом приложение у нас, оно визуально как бы будет ничем не отличаться, но при этом сами простые числа будут вычисляться на сервере. Я не знаю, как это сейчас наглядно продемонстрировать на самом деле. Вы увидите, что это чуть дольше происходит, да, потому что на сервере. А? Да, можно посмотреть на стат. Вот. Но смысл, я думаю, понятен. Да? WebSharper, он таким образом позволяет вам очень сильно упростить вот, как бы процесс. На самом деле, если мы вызываем функцию удаленно на сервере, происходят же очень нетривиальные вещи. Да? Там заворачиваются результаты в какую-то сериализованную форму, там передаются. Причем результат в данном случае — это там, список чисел. Вот эта вся сложность, она скрывается, все эти тонкости, они скрываются самой средой. И на самом деле WebSharper он приятен еще и тем, что здесь помимо этого добавляются дополнительные еще абстракции, которые позволяют создавать формы и более сложные, грубо говоря, элементы управления декларативным способом. Вот я создам новый проект на WebSharper. На самом деле WebSharper, как бы, у него есть бесплатная версия, есть коммерческая. Да? Вот я сейчас показываю бесплатно. Когда вы ее поставите и создадите новый проект, необходимый код базовый, он уже генерируется. Поэтому вы начинаете не с пустого листа, а с некоторого примера. Я сейчас покажу, как он выполняется, как он выглядит. Вот это некоторая веб-форма, которая нужна для заполнения данных. Вот. И эта веб-форма, она описана в некотором таком декларативном виде. Вот давайте пока запускается, посмотрим. Здесь описаны типы данных, основная информация о человеке, имя и возраст, его адрес. И то, что используется для ввода, это конструкция, которая называется formlet. Видите, для ввода адреса, например, используется конструкция formlet, и мы говорим, хотим получить вот объект типа адрес-контакт, и для того, чтобы его ввести, нужно использовать три там поля ввода. Все, декларативно. То есть мы не говорим, как их располагать, мы не пишем HTML-код, мы говорим, хотим использовать три поля ввода. Дальше мы говорим, что вот процесс регистрации — это основная форма, к которой мы добавляем кнопки Submit and Reset, к которой мы добавляем там что-то еще. И вот таким декларативным способом мы описываем весь интерфейс. При этом этот интерфейс, он же использует Ajax, потому что часть его работает на клиенте. Ну вот это видно, да, что мы ввели, начинаем вводить имя, у нас, соответственно, пропадает там иконка валидации. Да, там, если мы возраст вводим неправильно, то у нас происходит динамическая проверка. Это происходит на клиенте. Вот, соответственно, ну, что-то происходит на сервере здесь. Вот, вот такая вот библиотека, основанная на F-Sharp, очень подходящая для веб-программирования. Дальше. По поводу облачных вычислений я не буду показывать вам пример. В облачных вычислениях F-Sharp поддерживается также Windows Azure, out of the box, что называется, и вы можете писать рабочие процессы, процессы, которые работают все время в облаке, да, на F-Sharp, потому что это его основная, как бы, задача, да, вычислять, обрабатывать данные. Вы можете писать интерфейс также на F-Sharp, но интерфейс в облаке он почти ничем не отличается от того, что мы показали, да, интерфейса обычных веб-приложений. И про программирование клиентов. Значит, как я уже сказал, две основных технологии — Silverlight и XNA. Оказывается, что обе из них можно программировать также на F-Sharp. Для Silverlight есть как бы стандартный шаблон, он скачивается из библиотеки шаблонов Visual Studio, если вы захотите программировать для телефона на F-Sharp. Почему, кстати, стоит программировать для телефона на F-Sharp? Потому что основная задача телефона — это быть интерфейсом с какими-то сервисами в интернете, правильно? А сервисы в интернете, они, как правило, не отвечают мгновенно, да? Поэтому если программировать хорошо доступ к сервисам, нужно программировать все время в асинхронном режиме. Мы вызвали сервис, да, дальше продолжаем делать что-то, а когда вернулись данные, мы изменяем пользовательский интерфейс. Вот F-Sharp — это язык, в котором асинхронные и параллельные вычисления делаются очень легким и естественным образом. Вот, поэтому пример, который, наверное, я сейчас успею вам очень быстренько показать, это пример, который вы сможете также скачать. Да, параллельный вопрос можно. Значит, websharper.com, и у них на сайте наверняка есть список проектов, которые с его помощью реализованы. Я не готов сказать сразу, но как бы они, да, есть. Особенно учитывая, что у них есть коммерческая версия, которая достаточно успешная. Вот, покажу пример приложения для Windows Phone. Пример я не буду разбирать подробно. Опять же, вы сможете его скачать. Сейчас покажу откуда. Это пример, который сравнивает популярность двух запросов. Да, вот, например, можно спросить, что популярнее, Microsoft или Unix, и получить не сразу, потому что интернет медленный, да, но через какое-то время получить ответ. Вот. Ну, наверное, к концу доклада мы как раз про это узнаем. Вот. На основе стандартного шаблона это приложение написано. Оно обращается к Bing API, Если посмотреть, здесь есть файл Searcher, который обращается к Bing API, запрашивает, соответственно, результаты, при этом запрашивает асинхронно. Да? И затем вставляет их там в нужное место, когда они приходят. В интерфейс телефона добавляются соответствующие как бы, данные, масштабируются. Да, вот мы уже получили, что Windows, Microsoft абсолютно не популярен. А, нет, Microsoft еще запрашивается. А по числу, по Unix мы получили уже количество ответов. Вот, ну и второй пример — это XNA. Я не буду его показывать. Это построение графика трехмерной функции, примерно такой же, как вы видели раньше, но на основе XNA. Вот здесь приходится, конечно, как бы руками работать с полигонами, и, но при этом как бы никаких дополнительных средств не требуется. В заключение, да, вот вы уже видели эту книжку, да, кто-то уже ее получил. Это простой, самый простой способ изучить F-Sharp очень быстро. Специально она задумывалась как книжка для разработчиков, то есть там не, с одной стороны, не разжевываются очень простые вещи много раз, да, с другой стороны, там есть очень большой раздел, последний, который решение типовых задач. И там показывается, как можно на F-Sharp решать конкретные вещи. Например, как добраться до Excel-овского файла, если есть данные в формате Excel, да, как их оттуда вытащить, как их туда вставить. Как там, добраться до, как работать с XML, как работать с реляционными базами данных, как вычислять на кластере, да, на высокопроизводительных вычислениях, например. Да. И для всего есть небольшие примеры кода, которые в книжке разбираются. Вот. И помимо этого есть еще вот такой вот сайт, на котором можно скачать код всех примеров из книги. Его можно скачать, даже не имея книги. Нужно знать только вот этот секретный адрес. Вот. И, соответственно, по примерам уже можно строить какие-то свои задачи. Да, на основе комбинирования вот таких вот базовых конструкций, да, можно решать вот то, что вам необходимо. Вот. Есть еще книжка, как я уже сказал, Криса Смита, переводная. Вот. Она примерно в 4 или 5 раз толще, примерно во столько же раз дороже, да, и во столько же раз больше ее, наверное, читать придется. Но зато она подробно и детально описывает все тонкости синтаксиса. Вот я здесь не ставил своей целью описать как бы все особенности языка F-Sharp, потому что это, наверное, ну, не всегда нужно, да, интереснее попробовать, интереснее начать что-то делать, да, разобраться в деталях можно уже по ходу дела. Вот. Ну и для тех, кто более с университетским складом ума или думает про то, чтобы преподавать язык где-то в университете, есть курс на intuit.ru. Это уже курс функционального программирования, который читался на физтехе. Он, соответственно, для программистов может быть тяжеловат, потому что там я начинаю говорить про лямбда-исчисления, про какие-то вещи, которые не обязательно даже знать, чтобы программировать на F-Sharp эффективно. Вот. Ну и еще очень полезные ресурсы — это tryfsharp.org – это сайт, который позволяет вам попробовать F-Sharp, не ставя его себе на компьютер непосредственно из браузера. Если вот захотелось попробовать, но ставить Visual Studio лень, то есть такой сайт. Есть сайт fsnip.net – это коллекция примеров кода на F-Sharp, которая разбита по разным темам. Да? Там, например, как написать на F-Sharp небольшой Excel, да? Как написать на F-Sharp простейшее там, решение квадратного уравнения. Простые и сложные примеры. Вот. Соответственно, по ним можно тоже очень хорошо учиться. Причем он интегрирован с TryF-Sharp. Для любого примера, можно сказать, попробовать прямо сейчас в браузере и посмотреть, что будет. Вот. Ну и еще раз как бы примеры кода, которые к книжке. Вот. Спасибо. Я не знаю, остались ли у нас время на вопросы.